говорит Москва, 92 FM.
Писатель, переводчик, философ и просто увлекательный собеседник Евгений Жаринов. Каждый вторник после 22 часов.
И эта минута уже настала, 22 часа 11 минут, если быть совсем точным. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Николай Еременко, Евгений Викторович Жаринов рядом со мной. Добрый вечер,
Евгений. Добрый вечер. Викторович.
Это радио «Говорит Москва», 92 МГц в диапазоне FM и третий канал городской трансляционной сети. В каком варианте больше нравится слушать, таком и слушайте. Третий канал, третий, ну, трехпрограммник, попросту говоря. Как всегда, будем рады вашему участию в разговоре, вашим звонкам, вашим смс-кам. Способы для связи с нами традиционные. СМСки на короткий номер 5533. Пишите 92, пробел, дальше текст вашего вопроса или высказывания. Высылайте на номер 5533 ваше сообщение. Или звонки 729-33-57, 729-33-57. И второй телефон 729-33-78, 729-33-78. Звоните и подключайтесь к разговору. А говорить мы сегодня будем о менталитете, ментальности, как и договаривались, термины, вернее, слова, потому что не могу сказать, термины это или нет, потому что термин предполагает строгое и всем понятное определение. Не знаю, относится ли это к данному случаю, но слова всем понятны, и уж чересчур часто в употреблении. Менталитет, ментальность, одно это тоже или нет, синонимичны они или нет, ну, для большинства из нас, наверное, все-таки синонимичны. Откуда вообще все эти понятия пошли и взялись? И от чего так прижились?
От чего прижились, это другой вопрос. Потому что, наверное, от чего прижились, трудно ответить. Мы постепенно попытаемся разобраться в этом. А вот откуда пошли, это яснее. Пошли эти слова из французской школы аналов, которая возникает в начале 20 века. Представители этой школы – это Блок, Февр, Легов, Филипп Арьес. В русской школе исторической это, конечно, Гуревич прежде всего, с его категорией средневековой культуры. И сейчас уже немыслимо представление об истории вне этой школы. Особенно она получила свою популярность, развитие именно во Франции по многим причинам. Ну, во-первых, сразу после фашистской диктатуры во Франции, когда история обернулась к людям своим змеиным, звериным лицом, как раз во Франции на фоне и развития экзистенциализма, и когда провозглашен был тезис «Есть я и мои обстоятельства», да, и вообще ощущение того, что личность современной истории нивелируется, что историки, вернее, даже не историки, а политики, чиновники к личности не проявляют особого внимания, и мы сейчас ощущаем это на себе. Вот одна из причин, почему это распространилось. Все это натолкнуло на то, что возникли целые исследования о том, а что же такое человек и что же такое история. Человек в истории. Человек в истории – это действительно пешка, это нуль, это ничто, и историю делает только сильные мира сего, или какая-то безликая масса под названием народ. Но тут хочется вспомнить Андрея Платонова: «Без меня народ будет неполным», да? Или все-таки личности, отдельные атомы этой истории, с их молчаливым большинством, с их молчанием на самом деле, с их непроявленностью в этой истории. Они, каждый из нас, что-нибудь делает в этой истории или не делает в этой истории? Ведь каждый из нас ощущает вот эту свою выброшенность из истории. Каждый из нас ощущает того, что сильные мира сего мнения нашего не учитывают. Это каждому понятно, это каждый на себе ощущает. И вот так ли это или не так? И вот выясняется, что благодаря французской истории аналов не так-то все это просто, и что человек в истории обладает колоссальной силой. Что вот он тот самый муравей, который может, как ни странно, оказать сопротивление этому так называемому безликому историческому потоку. Что его так называемое молчаливое несогласие, молчаливый протест могут быть кардинальным. Кстати, как мы сейчас ощущаем это, вот у меня такое ощущение в нашей политической жизни, что где-то там наверху бурлят какие-то страсти, чиновники придумывают какие-то законы, глупый или не глупый, другой вопрос, а народ молчаливо смотрит на это все, как на некое такое, знаете, веселье или пира во время чумы.
А может, все находятся просто в параллельных реальностях? Параллельных в том смысле, что не пересекающихся. Они сами по себе, а все остальные сами по себе.
Вот это по французской школе НЛО так всегда и бывало. Была письменная история, история великих, история известных, людей, названных историей. И была культура безмолвствующего большинства. И вот французская школа НЛО как раз обращается к вниманию этой культуры безмолвствующего большинства. Как они творили молчаливо эту историю, не высказывая вроде бы ни одного слова, не имея того же возможности писать. Мы знаем, что средневековье, столь любимый предмет французской школы НЛО, это эпоха почти поголовной безграмотности. А люди при всей этой поголовной безграмотности, молчаливые люди, крестьяне, купцы, ремесленники обладали, оказывается, каким-то вот этим голосом протеста. Или как вот то, что недавно выброшено было из нашего бюллетеня против всех, да? Вот они своим молчанием, на самом деле, создавали эту историю, как утверждают историки. Они как раз выполняли очень важную вещь. И вот эта вот культура безмолвствующего большинства и называется французскими историками ментальностью и менталитетом. То есть особым состоянием умов, души, особым состоянием психики, если хотите, тем, что не принимает. Вот один из примеров, который приводит Лев Гумилев в своей книге «От Руси к России», почему, например, не признали Лжедмитрия и Марию Мнишек, когда они оказались в Кремле. Одна из причин, они поначалу народ принимает их с рукоплесканиями, они легко въезжают в Кремль. Как мы знаем по истории, победа оказалась удивительно легкой. Но вот по мнению Льва Гумилева, а с его мнением я как-то с трудом могу не согласиться, да, говорится о том, что Мария Мнишек совершила страшную вещь. Она решила поцеловать икону Божьей Матери в губы. Она, как полячка, католичка, не понимала особенности этого обряда. И тех, кто был свидетелем этого страшного святотатства, и это страшное святотатство явилось той самой спичкой, которая зажгла вот это молчаливое большинство Москвы. Как эту Божью Мать целовать в губы? Для нее это непонятно было. Все целуют икону, и она поцеловала икону. Но куда конкретно, она не знала. Это всего лишь жест, не записанный нигде. Это закон, нигде не прописанный. Но это и есть одно из проявлений ментальности. Мы молчаливо знаем, как целовать и поклоняться иконе. Поцелуй в губы – это уравнивание меня с Божьей Матерью, иными словами. И мы молчаливо понимаем, что этого никак нельзя делать. И вот на одной этой мелочи, на одном этом просчете может строиться, в общем-то, серьезные коллизии исторические. И таких примеров, когда неточное поведение определяло целое возмущение, было немало. Вот вам человек из другой ментальности, человек из другой религиозной культуры, который попадает в православную культуру, и этот костюм ему не по плечу оказывается. И вот вам конфликт ментальности. И я еще раз говорю, что я думаю, что этих конфликтов накопилось немало. Или вот еще, когда Петр I собирается совершить некую культурную революцию, культурный шок в России, средневековый к его правлению, да, он ставит изображение Венеры, обнаженной Венеры в Летнем саду. И это шок. Это проявление другой ментальности, потому что для западной культуры обнаженная фигура уже с эпохи Возрождения не вызывает такого ощущения оскорбления, в отличие от русских, которые живут еще в эпоху средневековой ментальности. Так вот, чтобы эту голую бабу не разбили в ночи, он рядом ставит солдата с ружьем, чтобы он ее охранял. И по одним из сведений, этот солдат, зажмурив глаза, охраняет ее, потому что смотреть он на нее тоже не может, для него это тоже вот как бы нарушение его ментальности. Это слишком для него. Он не может на это смотреть. И заметим, что Петр ведь, по сути дела, очень жестоко насаждал ментальность западного человека. На Руси не курили, он заставляет курить табак. Это вот оно проявление ментальности. На Руси, так сказать, не участвовали вот в этих ассамблеях. Он заставляет участвовать в этих ассамблеях.
Ментальность можно насадить, или ментальность – это все-таки то, что складывается подспудно в результате насаждения тех или иных...
Ментальность складывается подспудно. Ментальность – это сложный исторический процесс. Это вот как раз культура договора, договора, безмолвствующего большинства, как нам удобно. Ментальность может проявляться, например, в том, что мы называем кухней, как мы едим, как мы одеваемся. Опять-таки, к вопросу о немецком платье, как сопротивлялись бояре русские тем кафтанам, новому немецкому платью, который насаждал тот же самый Петр. Не забудем, он насаждает, например, ментальность походов в музей, кунсткамеру, да? В эту кунсткамеру он привозит, я имею в виду Петр, привозит изуродованных младенцев, заспиртованных, и заставляет людей ходить туда, дабы просвещаться. И говорит, и вот смотрите, вот вам столкновение двух ментальностей. И говорит о том, что все, кто придет в этот музей, получат деньги, то есть люди не платят за билет, а наоборот получают деньги, и чарку водки.
Стимулирование, да.
Да, и чарку водки. Вот чарка водки, это уже наша ментальность. И люди ходили смотреть на этих ужасных младенцев в большинстве своем из-за чарки водки и, как говорится, вот этих халявных денег. А на этих младенцев, я думаю, они смотрели не так, как предполагал Петр. Это вот такие подпорки конфликта ментальности. Одна западная ментальность вступает в конфликт нашей ментальности.
Тем не менее, Петр понимал и диалектику, да, что для того, чтобы привести одну ментальность, надо опираться совсем на иную.
Да, и мы знаем, что, в общем-то, этот процесс шел очень кроваво и очень тяжело. И, кстати сказать, вот этот процесс, как ни странно, расколол в дальнейшем все интеллектуальное русское общество на славянофилов и западников. И так это непримиримые славянофилы и западники так и остались. Потому что, как мы знаем, славянофилы говорили о том, что Петр – это привнесение зла, это тот, кто сломал искреннюю, истинную русскую ментальность, это тот, кто ее попрал. И западники тоже говорят, что если бы Петр этого не сделал, России бы не выжить в общем окружении западной цивилизации, которая требовала этих изменений, и Россия бы превратилась в государство-реликт. И мы знаем, что вся история 19 века интеллектуально – это борьба славянофилов и западников, породившая борьба, в результате которой были порождены великолепные романы, великолепные дискуссии. Это тоже ведь отражение разных конфликтов, разных ментальностей. Западный, ну, сейчас, может быть, это... И я не уверен, что сейчас это так уж стерлось до конца. Продолжается это. Это вот если говорить... И я, слушая наших парламентариев, слушая наших высоких чиновников, они сейчас очень любят это словечко. Это не наш менталитет. Это противоречит нашей ментальности.
Ну, последние полтора десятка лет все это словечко на все лады склоняют.
Ну, в общем-то, да. Но берется вот это понятие менталитета и ментальности из глубокого Средневековья. Это то, что анализировали французы, и в этом смысле их труды невозможно переоценить. Потому что, как выясняется, копаясь в глубоком Средневековье, они открывали многие современные вещи, многие современные понятия. Вообще, ментальность и менталитет уже так расширено, как понятие, что это уже не связано только с определенной исторической эпохой или только с определенным национальным типом мышления, а связано уже, например, с малыми группами. Вот у какого-нибудь коллектива рабочего есть своя ментальность. Курса, например, студенческий курс, первый, второй, есть своя ментальность. Это получается какой-то такой коллективный разум, да, объединенный вот общими задачами, общими предпочтениями. И то, что хорошо на одном курсе, это я как преподаватель знаю, не пройдет на другом. Одну и ту же лекцию по одним и тем же лекалам ты никогда не прочитаешь на разных курсах, потому что разные курсы будут воспринимать тебя совершенно по-разному.
На первом и на пятом стандарты восприятия просто разные.
И даже если подходит один и тот же пятый курс, они получили, они, например, воспитаны в разных, вот сейчас молодежь-то меняется очень сильно. И дети, которые закончили школу там 5 лет назад, и дети, которые вот сейчас ее закончили, к пятому курсу будут совершенно другие. И с ними совершенно по-другому надо говорить будет. И те аргументы, и та система аргументации и прочее, для них уже не пройдет. Вот мне сейчас говорят, что мало кто знает вообще, кто такой Чапаев Василий Иванович.
Ну, это вы преувеличиваете.
Ну, я просто разговариваю с коллегами, и вот не видели, не смотрели, для них это не является авторитетом. И много чего другого. Меняется так, что ты уже начинаешь говорить вроде бы на другом языке. Вот это тоже имеет отношение к ментальности.
социальные приоритеты меняются, такие ориентиры, да. Маяки. Вот послезавтра день космонавтики. Я уверен, что у 3/4, спроси современных студентов, а что у нас 12 апреля, явно удивятся.
Явно удивятся
вопросу. Да? Явно. А еще 20 лет назад, 25 лет назад было бы странно.
Странно.
Кто-то не знает.
Я помню свое детство золотое. Это было в мое детство, когда еще это была последняя группа детсада перед школой. Я в 61-м году пошел в школу, в первый класс. И я помню, какой это был шок наши в космосе. Как все казалось, что вот осуществляется какая-то невероятная сказка. И как это повлияло на сознание советских людей. И как сильно это повлияло.
И как сформировало советский менталитет. Пусть у нас нет менталитет. Колбасы, да. Зато у нас зато был Гагарин.
Космосе, да. Зато мы в космосе. И это на самом деле ложилось на весь русский космизм, на всю историю русского космизма, как философского течения. И это поднимало крылья у людей. Рождало, если хотите, социальный оптимизм, социальный романтизм, если хотите. Там можно говорить, сколько положительное это явление или отрицательное
это явление. Да, колбасы-то не было все равно.
Да, но это было очень сильно. И людей поддерживало необычайным образом. И людям давало надежду необычайным образом. А что это? Это всего лишь пшик, сообщение по радио. Ну, потому что никто этого космоса не видел. Но все видели человека, который там побывал. И казалось, что это вот мечта, национальная мечта, осуществившаяся благодаря героям и благодаря вообще чудесным людям, таким как Королёв. Вот это тоже ментальность, очень сильная. И эти завоевания держали, несмотря на экономические просчеты наших правителей, держали такое государство, как Советский Союз, как единое целое. Я встречался с моими друзьями из Узбекистана после распада Советского Союза. Вы не представляете, как они болезненно это переживали. Они говорили, зачем вы это сделали? И говорили это с позиции как раз разрушения какого-то единого пространства. Единого, если хотите, менталитета. Они действительно ощущали себя, как ни странно, в семье братских народов.
Ну, все-таки мы до сих пор, по большому счету, где-то вот там на подкорке ощущаем себя частью единой советской общности. Мы говорим, мы любим наш коньяк армянский.
Да, да,
нет,
да.
Я даже не о вот этих вот песнях и так далее. Мы говорим, наш армянский коньяк. И так далее. Ведь никто же не говорит, это заграничный коньяк из заграничной какой-то реальности. Ну, я как пример, не знаю, почему у него коньяк на момент вспомнился.
А тут я еще один вам пример приведу. Люди разных национальностей, оказывающиеся на чужбине, там воспринимаются как русские, независимо от национальной принадлежности. И это очень просто объясняется, потому что есть стороннее восприятие русских как единой ментальности. И отсюда всевозможные, ну, например, такие сказки, как «Загадочная русская душа», «Загадочный русский характер», «Открытость» и так далее.
Мы продолжим после кратких новостей. Прервемся сейчас на 3-4 минуты. Менталитет, ментальность. Обсуждаем сегодня эти понятия в программе «Карт-бланш». Подключайтесь к разговору. 5533 номер для ваших смс-ок. И телефоном прямого эфира 729-3357 и 729-3378. Во второй половине будем общаться в том числе и с вами. 729-3357 и 729-3378. Звоните уже прямо сейчас. Ну, а прямо сейчас новости Евгения Федотова.
«Говорит Москва».
22.34, мы продолжаем ваши звонки 729-3357 и 729-3378, говорим о менталитете, о ментальности, и будем говорить до конца этого часа, 729-3357 и 729-3378, есть уже смски, напомню, начинайте ваше послание с цифры 92, пробел, дальше текст вашего высказывания, с любого телефона, любого сотового оператора, высылайте на короткий номер 5533. Вот спрашивает не подписавшийся наш слушатель или слушательница, представителем какой ментальности являются наши правители?
Вопрос достаточно сложный. Я бы сказал так. Вот посмотрите, есть ведь серьезное несогласие, как мне кажется, подавляющего большинства населения с тем, что творится. Мы же видим, как неплохо живут наши пенсионеры, как плохо живут те, кто так или иначе оказывается во власти врачей, больниц и прочее, прочее, прочее. И не только это. Как плохо живут молодые, на самом деле, у которых тоже не все в порядке с работой и так далее, и так далее. И как власть, в общем-то... вот посмотрите, нам говорят о национальном проекте здравоохранения, и тут же по следующей программе телевидения нам сообщают о том, что роженица потеряла ребенка, потому что не нашлось 3000 рублей, потому что ее просто выпроводили из роддома. Ну и как это сочетать? Как это возможно? И таких случаев огромное количество, да? Или, и прочее, прочее, прочее. И лекарств нет, и лекарства дорожают, и так далее. Но если уходить от частности, это что означает? Это означает, что ментальность вот этих самых простых людей, которые творят истории, человек в истории, это молчание пока. Это молчание серьезное. Хотя вот сегодня была демонстрация, и черные шарики, ужасный символ, взлетели в небо из рук этих стариков, которым и жить-то немного, да? И это молчание, как тот самый черный шарик в любой момент может взорваться. Значит, это протестное состояние умов очень сильно, и оно накапливается. Значит, есть противоречие между ментальностью правительства и тех, кем они управляют? Есть. Значит, это конфликт и конфликт. Значит, не совпадает, в чем-то не совпадает, и серьезно не совпадает. Значит, объяснение не совсем удовлетворяет. Значит, реформы не здорово двигаются. Ну, вот вам и ответ. Значит, не совсем это культура безмолвствующего большинства. Значит, правительство, как всегда, в Средневековье жило своим образом, ходило в полюдье, да, и во многом наживалось на народе. И народ, который молчаливо терпел эти милые радости своих правителей.
Поэтому говорить о том, что Средневековье умерло, нельзя применить к отношениям руководителей.
Я бы сказал, что любая историческая эпоха из момента своего материального временного существования переходит в состояние умов. Переходит в состояние подсознания, переходит в душу человека. И так или иначе, все равно продолжает существовать, никуда не исчезая. Вот в этом я уверен, и, кстати сказать, французская школа аналогов, в частности, Легов, посвятил часть своих трудов тому, как Средневековье проявляется в современности. Например, он говорит о том, что то, что мы называем чиновничьим аппаратом, он строится по законам вассал-сюзерен, а это типичная средневековая этикетность, типичное средневековое подчинение младшего сильному. Или старшему, и так далее. И эта этикетность, которая была очень характерна для Средневековья, никуда не ушло из нашей чиновничьей жизни и продолжает управляться. Кто такой губернатор? Это сюзерен, которому подчинены все вассалы, который использует так называемый административный ресурс в своих силах. А кто является сюзереном всех сюзеренов? Ну, ясно, кто, не буду даже называть. Вот так над всем, вот она и выстраивается пирамида и вертикаль, да. Вот, пирамиды назови, вертикаль.
Один. Есть звонки, давайте подключать наших слушателей к разговору. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я хочу вам вопрос такой задать. Вот как вы объясните вот такое, так сказать, положение вещей? Вот мы 25 лет прожили на Красной Пресне. Mm-hmm. Там стоит Краснопресненский универмаг. Он и сейчас там стоит, но почему-то на нем написано, Краснопресненский универмаг убрали, написано английскими буквами, даже не знаю чего, как это понять. И везде, и всюду, где не идешь, такое впечатление, что мы вообще-то не в Москве находимся. Одни все эти импортные названия, кроме ресторана «Елки-палки», наш...
Да, ну, без рекламы третьих лиц, да, но ваша мысль понятна, да?
Ясна мысль. Ну, дело...
Мы уже... часть Европы, часть мира.
А помните, мы как-то говорили о бренде, да, и о так называемой протестантской этике. И, в общем-то, протестантская этика – это часть ментальности, если хотите, американской ментальности, общей западноевропейской ментальности, которая агрессивна. Опять я вспоминаю здесь о Петре Первом и о том, как он агрессивно насаждал ментальность Европы. Да, вспомним, вы говорите сейчас о вывесках, а вспомним изображение голой Венеры и солдата, который... Вот это та же самая ситуация конфликта, и это неизбежно. Если мы проигрываем на рынке, если мы проигрываем в экономике, а мы проигрываем, что там греха таить, то мы будем получать этот товар. Мы же не производим эти товары. И с этими товарами придет другая ментальность. Эта ментальность будет подчинять нас себе.
Дальше отвечаем на звонки. 729-3357, 729-3378. Николай, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Почему слово «общественная психология» заменили на слово «ментальность»? Ведь было понятное словосочетание, которое достаточно четко говорило, что оно у разных... группа общественных разная, и это вот практический пример, скажем, какой градоначальник больше всего говорил о патриотизме, а какой градоначальник организовал с помощью своей партии фактическое изменение Знамени Победы. Это одно и то же лицо, которое завтра будет выступать у вас. И второе. Зачем ходить на какую-то улицу, чтобы смотреть иностранные выставки? Вспомните, какие песни на радио говорит Москва? В основном только иностранные.
Да, спасибо за ваше высказывание, хотя оно не очень в своей мотивационной части относится к теме нашего разговора. Но мне кажется, что вот общественная психология и ментальность все-таки не перекрывающие.
Не перекрывающие. Да. Потом, когда мы говорим о ментальности, вот, наверное, еще будет время. Тут нужно еще кое-какое сообщение по этому поводу. Почему у ментальности такая жизнестойкость? Почему ее используют все, кому не лень? И почему термин общественной психологии не используется? Потому что за общественной психологией нет на самом деле столько открытий, страданий, которые столько замечательных книг, которые стоят за ментальностью. Ведь тот же Блок, если не ошибаюсь, погиб в застенках гестапо, потому что он отстаивал свою идею как историк. Именно как та частичка, как та мелочка, на которую вроде бы никто не обращает внимания, он отстаивал тем, что он участвовал в сопротивлении, свою позицию личности. И таких жертв не забывают, и таких книг не забывают. Что у нас написано по поводу общественной психологии? Я боюсь, что только если мы возьмем эту книжку, то мы, кроме каких-то, так сказать, цитат из марксизма-ленинизма, не найдем ровным счетом ничего, которое на самом деле отношение к ментальности никакого отношения не имеет, а главное, находится в конфликте в этом плане. А что мы найдем по поводу ментальности? Мы найдем потрясающие книги, мы найдем потрясающие фильмы, уже созданные по этому поводу. И мы найдем великолепный эмоциональный и интеллектуальный отклик на эти открытия. Вот в этом и разница. Почему?
Я хочу вернуться к теме Средневековья, о которой мы сегодня уже немало говорили в связи с ментальностью, да, мы говорили, умерло ли Средневековье, но вот если не переходить исключительно на уровень отношений власть имущих с теми, кто к слугам народа обращается, по тем, вынужден обращаться по тем или иным поводам, да, ведь Средневековье не умерло и во многих других аспектах жизни, да, в литературе, ну, во многом другом. Вообще, в том, что социальной психологией называют, или что той же самой ментальностью, да, ведь тема, постоянно звучащая тема любви, да, вот это же точно так же и Средневековье, постоянно звучащая на каждом уровне.
Вот прежде чем продолжить вашу мысль, я бы хотел вернуться опять к тому, что из себя представляет вот эта вот история Средневековья, как она была представлена французской школой аналов. Дело в том, что у нас о Средневековье сложились, ну, некие такие предвзятые представления. Это была тысячелетняя эпоха застоя, например, которая противоречит прогрессу.
Вот к вопросу...
Дикости и отсталости. Вот к вопросу о том, о чем у нас уже была передача. Есть ли прогресс, нет ли прогресса. И вот один из аргументов, ну вот вам, темные века, Средневековье. Ну какой там был прогресс? Они считали, что Земля плоская. На самом деле это вранье. Потому что, например, средневековая церковь не считала, что Земля плоская. Этот, ну как бы сказать, этот не точный аспект возник в результате романа Вашингтона Ирвинга «Путешествие Колумба», где он ввел такой спор, когда Колумб вступает в конфликт с средневековыми монахами и утверждает, что Земля круглая, а средневековый монах якобы ему противоречит. Это не так, это всего лишь литература. На самом деле, тот же самый Роджер Бэкон, средневековый монах английский, был уверен, что Земля круглая. Задолго до того, как вроде бы это стало общеизвестным. Он утверждал, что если корабль появляется с горизонта, то сначала виден его парус, а потом непосредственно корпус корабля. А это свидетельствует, говорил Роджер Бэкон, о том, что Земля круглая. На некоторых иконах Христос изображается со сферой в руке. Кстати сказать, считалось, что церковь якобы подавляет науку. Но, как показывают современные данные, церковь как раз способствовала развитию науки. Именно под влиянием церкви впервые возникли часы башенные. Именно под влиянием церкви Роджер Бэкон вел свои эксперименты. В монастырях проводили серьезные эксперименты. Если мы даже вспомним Ромео и Джульетту, то чем занимается монах, который женит Ромео и Джульетту? Он занимается экспериментами с травами. Отсюда искусственный летаргический сон, который он наливает на Джульетту. Это медик, причем великолепный медик, знающий особенности человеческого организма. Какое же здесь, как бы это сказать, обскурантизм и прочее, прочее. Это совсем неверная картинка. И вот как раз человек в истории показывает, как история многообразна, как и многообразен сам человек с его ментальностью. Как об этом человеке правители будут создавать много лжи, много глупостей, потому что историю пишут победители. И последующие эпохи просвещения кажется, что Средневековье ничего им не дало, а оно дало им очень много. Потому что в эту тысячу, в течение этого тысячелетия жили очень яркие, очень талантливые люди, о которых, может быть, мало что известно. Вообще средневековая культура – анонимная культура, она не подписывает своих текстов. Более того, средневековая культура во многом и культура бесписьменности, но при этом она все равно передает знания. Знания передают не через письменность, а, например, через соборы. И это эпоха соборов, и знания передаются другим способом. Это такой непонятный нам феномен Средневековья, что все, кто этим занимается, так влюбляются в эту эпоху, что всю современность воспринимают через Средневековье. Средневековье открыло нам символ, Средневековье открыло нам то, что мы называем знаком. А сейчас что из себя представляет знак? Это семиотика. Но именно средневековые монахи, именно средневековые отцы церкви говорили о знаке, о символе и так далее, и так далее. А современное искусство все символично.
У нас есть и телефонные звонки, и смски, но мы ориентируемся, мы за прогресс, да, поэтому да. Смска в Зеленой улице. Елена спрашивает, и что же тогда осталось от русской патриархальной, взяла в кавычки, ментальности, благодаря деспоту Петру, поколению свинга и пепси?
Благодаря. Ну, во-первых, вы, если слышали звонки наших радиослушателей, вы слышали, что как раз патриархальная ментальность еще в силе и никуда не делась. Во-вторых, борьба между славянофилами и западниками четко разделяет сейчас современную думу. Кто у нас славянофилы? Как ни странно, КПРФ сейчас стоит на позициях почвенничества, славянофильства, православия. Это такой странный вроде бы поворот в истории. Ну вот, они цитируют Бердяева. Истоки и смысл русского коммунизма – это христианство. Сейчас все наши коммунисты крестятся и бегают в церковь, в то время как лет 20 назад они ловили тех, кто туда ходил по своей воле. Вот такой переворот тоже произошел. Никуда не делось, все так и осталось.
Звонки. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я бы хотела задать вот такой вопрос. Вот в русской ментальности основное – это... Вот, ну, взаимопомощь, взаимовыручка, как какое-то духовное начало. А, ну, те, так сказать, западные, которые, собственно, религия насаждает. А вот в западной ментальности, вот в основном власть денег, вот которую сейчас, вот, к сожалению, у нас просто насильственно нам навязали, то, что деньги все отрегулируют, это конкуренция, соперничество, то, что вот... по духу, вот по ментальности, как вы говорите, оно абсолютно противоположно русскому человеку. И когда вот эти бизнесмены, так называемые, западники, они говорят, ну что-то вот русскому человеку вот плохо дается бизнес, вот конкуренция, соперничество, а это не в ментальности в нашей. Вот почему у нас нет такой службы какой-то, которая бы решала вот такой вопрос, что для государства, для нашего, для русского народа годится, а что просто противопоказано?
Так, может, жизнь сама покажет. Извините,
нет,
рынок покажет.
Вопрос хороший был, но дело все в том, что не кажется ли нам, что мы, когда говорим о русской ментальности, мы упрощаем. Потому что тот же Карамзин сказал, одним словом можно охарактеризовать, что было, есть и будет в России. Воруют. А это разве не проявление той же самой русской ментальности? Помолиться Богу, поставить свечку и своровать втихаря. Помолиться Богу, поставить свечку и еще своровать. И уже не втихаря, и уже в наглую, если никто за руку не понял. Это не поймал. Это же ведь тоже наша ментальность. Что же мы, так сказать, будем отказываться от этого, да? И в этом смысле нельзя уж делать нас такими пушистыми, ласковыми. Как хорошо сказал один мой приятель, он произнес, ну, вот такую парадоксальную вещь, которая, может быть, многих возмутит, но мне кажется, в ней какой-то смысл есть. Русский народ добрый, но злой. Вот, говоря о том, что мы такие добрые, посмотрите, какая жестокость вообще, говорю. Посмотрите, какое нетерпение к чужому мнению. Посмотрите, сколько у нас пророков и лжепророков. Посмотрите, сколько у нас такого младостарчества, любоначалия. И все это тоже, в общем-то, уживается в нашей ментальности.
Дальше телефонные звонки. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, меня вот волнует такой вопрос. Почему на Западе, я имею в виду Европа, Соединенные Штаты, вот правители навязывают народу то, что для него страшно вредно и вообще смертельно опасно?
А именно?
Ну, я имею в виду, что вот эмиграция. Стоит приехать, скажем, в Париж одной негритянке там откуда-то из большой колонии, как уже целая деревня может потом переехать. И все пособия получают, и с поколения в поколение учиться, не работать не хотят, только велфер получают. И народ же понимает, что... И потом в Англии они проповедуют откровенно убийство, насилие в этих мечетях. И почему, почему народ не сопротивляется? Хотя всего остального он добился тяжким трудом. Но я имею в виду тяжкой борьбой. Вот,
спасибо, Аркадий, за ваш звонок. Хотя мне тоже не до конца здесь все понятно.
Я попытаюсь доформулировать вопрос, наверное, да? Хотя вот непонятно. Это хорошо, что в Англии и во Франции пускают иммигрантов, или плохо? Вот это как характеризует? Я так и не понял вопрос. Это плохая характеристика западной ментальности или хорошая терпимость как бы западной? Или наоборот, пускать их не надо, потому что они все сплошь насильники и так далее. Ну, во-первых, не будем забывать, вот сам разговор о ментальности провоцирует на такие скорые решения. Как бы вот картина национального характера ясна. Все, ну, например, арабы и отрицательная характеристика, да? А когда мы говорим о русских, положительная характеристика. Все американцы и отрицательная характеристика. Вот это очень простое решение вопроса. Если говорить о Франции и об Англии, почему так происходит? Ну, они расплачиваются за свою колониальную политику. И в этом смысле честь им и хвала, что они принимают тех, кого раньше угнетали. И это расплата. У каждого народа есть своя историческая вина. Это расплата за свою историческую вину. Были когда-то колониальные державы? Получите назад.
А есть ли у каждого народа своя, в таком случае, историческая миссия? Вот мы видим, что все-таки, вот, допустим, американская нация сейчас четко ощущает себя мессией, что мы должны вот, привнести демократию, научить демократии самые разные страны мира. И мы видим, как очень часто это заканчивается неудачей. Ну, пример, за примерами далеко ходить.
Да почти всегда.
Ну как, есть все-таки, согласимся, два примера в мире из истории, когда можно заставить жить по правилам. Германия и Япония.
Угу. А я думаю, что если бы внутри Германии и Японии не было какого-то желания внутреннего, вот как раз менталитет этого народа не был бы нацелен на это, то никакими силами не заставили бы.
Ну, с 32 по 45 не справились же.
Но до этого-то была Веймарская республика, и, как говорят, очень серьезные традиции были демократические, если даже посмотреть фильм «Кабаре» Боба Фосса. И Берлин до, кстати сказать, Великой депрессии 29-го года был одним из самых ярких и привлекательных городов Европы с точки зрения демократии, свободы и прочее, прочее. Значит, эта традиция была. А потом не будем забывать, что Германия вообще до Бисмарка представляла из себя разрозненные государства и не было единой диктатуры. И каждое государство, маленькие государства, жили сами по себе и при этом прекрасно жили. И Германия никому не угрожала, и была, так сказать, такой... И даже создавался другой образ немецкой ментальности. Например, Карл Иванович в романе Льва Толстого «Детство». Милый, добрый немец, сентиментальный, трудолюбивый, чедолюбивый. Какая прелесть, который так вписывался в русскую усадьбу, в мир русской усадьбы.
А вспомним петербургские повести Гоголя, в таком случае с их образами немцев.
Да тоже забавные, тоже какие-то такие шальные чудаки, которых нельзя не любить на самом деле. И это тоже вот вам та самая, так сказать, Германия до того, как... Кажется, Артур Миллер сказал в своей пьесе «Однажды в Виши», Вот пока немцы не начали работать, они были милым, безалаберным народом. Как только научились работать, они стали фашистами. Вот такая там приблизительно фраза звучит, да? Поэтому тут сложно говорить. И если говорить, опять-таки, о ментальности, да, мы должны говорить и об исторических корнях, о мифах, как ни странно, мы о них тоже говорили. У каждого народа есть свои любимые мифы, у каждого народа есть свои фантастические сказания, свои какие-то вот представления о мире, и у немцев они не очень привлекательные на самом деле, и уж точно не христианские, а в большей степени языческие. Я об этом даже вот писал в свое время в книжке «Нация и сталь». И это тоже их ментальность. Но нельзя ментальность определить одним словом. Вот Гачев, один из наших философов, он создает вот эти вот картину мира, пытаясь объяснить целыми книгами, пытаясь объяснить, что из себя представляет особенность мышления того или иного народа. Но это не означает, вот опять к мессии, к вашему вопросу, что у какого-то народа есть миссия. Это опасно. Опасно, что если какой-то народ начинает себя ощущать избранным.
Но ведь воспринимают себя так в Америке
сегодня. А мне кажется, это прямой путь к исторической вине. Вот ощущение миссии и исторической вины, вот мне так представляется. Я не говорю, что это истина в последней инстанции. Эти понятия почти тождественны. И после ощущения исторической миссии всегда наступает, знаете, осадок какой-то нехороший. Ощущение вины. Не придется ли потом вообще, как и немцам в свое время, просить прощения у всех за то, что они сотворили? Не придется ли жить тем же самым американцам через какое-то время с ощущением вины? Вот, например, когда я переписывался с Урсулой Ле Гуин, известной писательницей и так далее, она как раз и писала мне в письме об этом, что мы, американцы, этого не замечаем, а у нас столько проблем, которые скоро, в общем-то, дадут знать о себе.
Иногда, может быть, и нужно пройти через все этапы для того, чтобы обязательно дойти до той ступени, когда ты ощущаешь свою вину. Немцы ощущают свою вину, а мы, тем не менее, находясь во многом схожей ситуации, да, проиграв войну, ну, Третью мировую, холодную, как ни назови, мы, тем не менее, вины абсолютно никакой не ощущаем, а только сожалеем по утраченному.
Вот это, кстати сказать, очень... Но, с другой стороны, опять-таки, это не относится к общей массе. Вот опять-таки, к Урсуле Ле Гуин вернусь. Ведь все равно это человек в истории, вот как французская школа аналов. Вот она живет в кампусе, в Портленде. Вот у нее она профессор, она преподает, она прекрасная писательница. Вот у нее такое ощущение вины американского народа. Но я не уверен, что она единственная. Я уверен, что там есть еще люди, которые так ощущают. Поэтому нет однородной картины. И так же, как и вот о чем вы сказали, нет однородной картины. И вот правители и чиновники берут на себя глаз народа, да? Ну, какой они глаз народа? Опять-таки, у них серьезная, я уверен, что у наших чиновников серьезная вина перед собственным народом. Такая серьезная вина, которую они не признают и никогда не признают.
Ну, одно дело вина части общества политических элит перед народом, а другое дело в целом ощущение вины на уровне нации. Это все-таки несколько разные вещи.
А есть ощущение вины на уровне нации, потому что есть разные люди. И у разных людей есть разные ощущения. И эти люди тоже истории. И без них голос народа будет неполным, глаз народа. Нельзя говорить, что вот кто-то рупор идей. Знаете, как один высокий человек сказал, значит, я и народ не правы, с какой легкостью себя с народом приписывать.
Отождествил. У нас осталось буквально последние минуты. Я хочу, чтобы мы успели сказать, наметить тему для разговора встречи через неделю. Мы не раз сегодня как-то касались темы, и не только сегодня, взаимоотношений науки, религии. Мы говорили о том, что в средневековье церковь, а как-то не парадоксально для многих звучит, способствовала прогрессу, да, не препятствовала. Я так понимаю, через неделю у нас будет время для разговора о религиозных корнях современной
науки. О религиозных корнях современной науки.
Хотя многие все равно религию и науку противопоставляют.
Противопоставляют, и это естественно, это противопоставление родилось именно из этого древнего противостояния, когда науки еще не было, а религия уже была. Религия-то древнее науки, и религия пыталась постичь мир по-своему, и наука делает то же самое, постигает мир.
Ну что ж, через неделю продолжим программу «Карт-бланш». Евгений Викторович Жаринов в нашей студии, как всегда, по вторникам после 22 часов. «Религиозные корни современной науки» – тема для разговора. Ровно через неделю подключайтесь, звоните, пишите, высылайте свои смс-сообщения. Оставайтесь с нами.
Говорит Москва. 92 FM.